Всем привет! Мы много говорим о военной истории вот за этим столом, но всегда от теории иногда полезно перейти к практике. А практически военную историю давнего прошлого у нас изучает военная историческая реконструкция. И я, как и обещал, сегодня мы поговорим в студии о начале военно-исторической реконструкции в России, о ее развитии и перспективах, наверное, с самым компетентным человеком по эту сторону Миссисипи. С Олегом Валерьевичем Соколовым. Олег Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну что, у нас, скажите, практическая вводная в реконструкцию сегодня намечалась.
Да, да. Давайте займемся этим.
Давайте. Я вот помню, что реконструкция началась очень удобно для меня ровно за год до моего рождения, в 1976 году.
Совершенно верно. Вы 1977 года.
Так точно.
На год младшая история реконструкции.
Да.
Ну, замечательно. Ну что ж, тогда начнем с истории реконструкции.
Да, конечно. Как все начиналось, откуда пошло, зачем, почему, с чем это было связано и что получилось в итоге?
Ну, смотрите, значит, во-первых, должен сказать, что в 9 лет я прочитал книжку, которая изменила, можно сказать, мою жизнь, создала, точнее, всю мою жизнь. Это книжка «Три мушкетёра Дюма». Вот как я только прочитал в 9 лет, я сразу понял все, что я люблю. Кони, шпаги, битвы, походы, вино, друзья, ну и так далее, и все остальное, что дальше следует. Вот. Собственно говоря, так я всю эту жизнь примерно так этому и следовал, этим интересам. Вот. Ну и, разумеется, конечно, военная история Франции. Это понятно, раз мушкетёры-то, они были все-таки как-никак французская армия.
Безусловно.
Вот. А потом в 12 лет я встретился с одним человеком, у которого была огромная коллекция иллюстраций по истории наполеоновской армии, по истории русской армии тоже, ну, по истории, скажем так, наполеоновской эпохи. И когда я это все увидел, все, для меня уже эпоха была выбрана. Да, если я вот как бы в трех мушкетёрах влюбился вообще в весь этот дух такой рыцарский, воинственный и с французским, скажем так, уклоном, а вот теперь уже все, конечно, серьезно занялся, и как может мальчик заняться этим, я рисовал рисуночки, все эти картинки, баталии, битвы, офицеров, генералов, кирасиры, гусары, вот, смотрел в музеях, но все это было пока так вот в области таким, понимаете, исключительно умозрительно. И вот 19 лет я учусь в политехническом институте, как ни странно, я поступил сначала на физико-механический факультет. Почему? Потому что все в моей семье думали только о том, что я должен заниматься физико-математикой. Так как я учился в физико-математической школе, все мои друзья мне говорили, как можно заниматься там историей, это же вообще ну, как-то несерьезно. И учителя говорили то же самое. Если бы хоть с одной стороны кто-то сказал иное, конечно, я пошел бы в историю, но с трех сторон 17-летний юноша, что он понимает? Естественно, я пошел на физико-механический факультет, самый такой. Ну, мой друг хороший туда пошел, я, естественно, за компанию. Вот, но там уже я понял, о, что-то это совсем не то. Пришлось, правда, доучиться. Ну, сейчас речь не об этом. Итак, в 19 лет студент физико-механического факультета, а у меня есть друзья, которые так же, как я, увлечены историей, по 18 лет, ну, в общем. Вот. И тут я прочитал такую повесть. Шарль Надье, французский великолепный писатель эпохи романтизма, «Инес де ла Сьеррас». Кто не читал, рекомендую прочитать. И вот в этой повести детство происходит в эпоху Испанской войны Наполеона, и три драгуна, три офицера драгунского полка посланы с заданием, они должны поехать на ярмарку, где продаются лошади. Ну, они следуют по дороге, берут они с собой в качестве попутчика руководителя труппы бродячих актеров. У них есть еще погонщик, так сказать, мулов. И вот в такой компании они едут, и им негде переночевать. И тогда им все говорят, что поскольку вот там какая-то большая там эта ярмарка, все, все постоялые дворы заняты, и им отвечают везде: места найдутся только в замке Гисмонда. И один из них говорит: так черт, если бы замок существовал, мы бы поехали в замок Гисмонда. Они говорят: он существует, он там типа вот какой-то такой заколдованный замок, который там все очень боятся в округе. И они решили, ну, они французские офицеры, которые ни в бога, ни черта не верят, поехали в этот замок. Ну, погонщик в ужасе испугался, а они таки все-таки поехали, приехали. И вот они попали в этот замок такой, значит, ну, разрушенный, полуразрушенный замок, который слыл заколдованным, с факелами туда вошли. А дальше, когда они там усели за столом там, и устроили пиршество, там начались очень-очень интересные явления. Все это было описано так красочно, так ярко. Я себе представил этот замок старинный с факелами, гремя палашами идут, да, драгунские офицеры, блеск на касках отражается этих факелов, эти совершенно палаши с бронзовой отделкой, эти мундиры красивые. И мне так захотелось, ну, вот это ощутить, ну, тоже вот на себе мундир, старинный замок, вот это какую-то атмосферу романтизма. И я об этом рассказал нескольким своим юным друзьям. Один из них был Сергей Дороховский. Вот. И они сказали: вот так прекрасно, вот это давайте, я говорю, так давайте отправимся в замок, только замка у нас нет. И один мне говорит, я же не помню, кто сказал, а нет, есть замок. Я говорю, как есть? Ну как, есть замок недалеко от Петербурга, Копорье. Говорю, да ну, что за замок? Есть замок Ливонских рыцарей выше. Да ну, правда, что ли? Да, и там руины типа замка. Отлично. Вот. Значит, как туда отправиться? Ну, мы, да, нужно мундира добыть. А тогда я немножко играл в любительском французском театре, и мы брали костюмы в одном таком прокате, это был театральный прокат, в котором были костюмы из императорских театров, вот. Это были не просто костюмы, это были старые костюмы, но из императорских театров, и мы туда вот прокат, ну, благодаря тому, что меня там знали немножко и так далее, в общем, мы этот прокат туда завернули и сумели обмундироваться пятером, мундиры, которые вообще, вы знаете, они, в общем-то, достаточно сносные. Это же мундиры были, да, театральные, но 1912 года производства, к столетию войны 12 года.
Ага, тогда еще и с любовью шить могли, кстати.
Вы знаете, швы там были, то есть, да, они были, конечно, ветхие немножечко, немножечко, но они были пошиты очень здорово. Ну, конечно, не по современному, как сейчас реконструкция, но все-таки. А эполеты просто-напросто обычные, настоящие эполеты были. Но не наполеонской эпохи, а эпохи Николая II. Ну, это, благо, очень более-менее похоже. В общем, было все потрясающе. Ну, я, естественно, как командующий этой группы, надел мундир генерала, который с тех пор и не занимал дивизионного генерала. Так вот. А четверо моих друзей, ну, какие-то офицерские костюмы. Ну, я не назову мундира, костюм, потому что сейчас. Вот. И вот мы отправились в вот Копорский замок, прямо уже надев на себя все эти причиндалы, когда мы шли по улице, народ. Это было 8 мая 1976 года. Народ смотрел на нас. Вы знаете, нет, не на как на сумасшедших, а все были всегда вопрос, какой фильм снимается? Ну а дальше, в зависимости от степени юмора, отвечали по поводу, какой снимается фильм. Но никто не сомневался, что снимается кино. То есть в то время люди настолько были приучены к тому, что все правильно делается. То есть, если люди идут в наполеоновских мундирах по улице, ну, значит, наверное, что-то какое-то мероприятие, значит, снимается.
Вот и сейчас так спрашивают постоянно.
Это, конечно, не... Ну, сейчас гораздо меньше. Сейчас вообще уже. Сейчас даже если инопланетяне пойдут по улице, и то не особенно будут удивляться. Сейчас уже, понимаете, уже ничего не удивляется. Ну, так вот. И мы добрались до этого замка, причем благодаря мундирам нас подвезли, потому что, естественно, никакой машины не было. Мы ехали на электричке, нас подвезли. И там мы разбили бивак. Это был бивак первый, ночь с 8 на 9 мая. Наш был принцип стараться говорить, как будто мы вот в наполеоновской эпохе, говорить о тех событиях, как будто вот представить генерал с четырьмя своими там адъютантами, офицерами оказался где-то вот так, так же, как вот эти вот в поясе Сьеррас оказались в замке. И вот, значит, мы провели две ночи на биваке. Правда, тогда я впервые понял, что, оказывается, на биваке-то, ой-ой-ой, это был май месяц, и ночью такая холодрыга,
да еще бы,
что, завернувшись в тонкий плащ, это, в общем-то, мало чего дает. То есть, вот колотил, ну, жгли костер. И вы знаете, так все это было для нас интересно, так все это нас увлекло, что мы стали как бы встречаться постоянно. Мы создали клуб, в который приходили такие же молодые, так сказать, с горящими глазами люди. И, конечно, так как мы занимались императорской эпохой, то клуб мы назвали очень просто – «Империя».
Ну да, что придумывать-то?
Да, что придумывать? Уже до этого, ну, вот. И так возник клуб «Империя». Вот, значит, ну, в основном я делал какие-то выступления, сообщения, потому что я был единственный, который, грубо говоря, грамотный, я имею в виду, который знал французский язык, который мог что-то рассказать, что-то, что остальные не знают, ну и все-таки доступ и какой-то литературы. И старая русская, у меня больше другие, то вообще ребята были совсем не исторически образованные. Вот. И так мы стали сейчас встречаться, составили устав. Интересно, что в этом уставе было написано, какие наши цели и задачи. И там было написано, программа максимум, что создать такую организацию, которая будет устраивать походы, марши, баталии в мундирах той эпохи. Представляете, когда это все писал, на меня смотрели, знаете, как у Герберта Уэллса, кремлевский мечтатель.
Да.
Вот примерно смотрели, что ну, это все, это абсурд какой-то, это какие-то фантазии совершенно. Вот. И там были обязанности членов империи, то, сё, пятое, десятое, а дальше права умереть за империю. Одно право было. Таким вот образом. Вот по этому поводу как-то я рассказывал об этом одному, я бы сказал, не самому ему доброжелателю, он сказал, эти ребята в театральных костюмах. Вы знаете, когда рождается человек, который станет потом знаменитым боксером, который крушит будет одним кулаком, так сказать, физиономии самых мощных людей, великим ученым, который решит потрясающую теорему. Знаете, когда он рождается, он все равно весит вот там сколько там, 3 килограмма, так, и может только орать, понимаете? Невозможно, чтобы что-то родилось сразу вот с такими кулаками, сразу с такой головой мыслительной, этого не существует.
Это называется процесс становления.
Это младенчество, я бы сказал, это вот был процесс младенчества. Вот фотографии из этого процесса младенчества, ну, зрители иногда еще показывают, видите, вот самый, это вот первый поход, сам это май 76-го года. Конечно, это все достаточно примитивно, достаточно все еще далеко, но идея уже появилась, идея перенестись в эпоху с помощью
того, материальной культуры.
Материальной культуры. Вот, значит, ну, так сказать, постепенно произошло какое-то становление, нас уже стало больше, и по образцу, знаете, у нас империя, так, ну, естественно, раз империя, значит, руководитель, император с скромным титулом, да, вот, так.
Зовите меня, зачем король, зовите меня сокращенно, да, император.
Так стали меня звать сир, так сказать, вот, значит, и по образцу вот нашего клуба возник клуб, который стал русскую армию создавать, и он строил контрпоход. Нас атаковать в Капорском замке, куда мы уже стали так повадились в Капорский замок ходить, и там произошла первая битва, но она была такая реальная, я бы сказал, битва на деревянных этих самых прикладах, там пиках, вот такая очень серьезная. Но как ни странно, после битвы, которая была, скажем так, много поврежденных голов и так далее, вот все закончилось тем, что мы вместе сели, выпили и подружились и стали, как бы, я бы сказал, вместе действовать. Вот русская и французская армия объединилась. Вот. Но все это было в подполье. Это было в подполье до 87-го года. Мы уже дошли до уровня вот уже совсем другого. Смотрите, уже стали уже мундиры сами делать, уже, так сказать, появились какие-то люди, которые что-то могут делать руками. Вот уже, видите, сделаны кивер и орел. Уже, в общем-то, все стало приобретает какие-то черты. Уже
а кивера даже симпатичные.
Кивера симпатичные, да. Вот у этого офицера просто очень неплохой кивер. Мы здесь видим тех людей, которые сейчас состоят в реконструкции, некоторые из присутствующих здесь лиц, ну, мундиры уже вполне достойны. Это, конечно, еще не современный уровень, но это, в общем-то, уже не позорное. Вот. И тут вот в 87-м году, как раз вот мы когда дошли до такого уровня, из Германии туманные, так сказать, приехал один замечательный тоже человек моего возраста, так сказать, все в районе 30, вот, Анатолий Новиков. Офицер десантных войск, капитан десантных войск, очень образованный офицер, несмотря на то, что капитан десантников, ну просто потрясающая умница, великолепно говорил по-немецки. И он рассказал, что оказывается на Западе-то
все вот, давно уже есть.
Ну, недавно, вот недавно, совсем недавно. Только это появилось в Америке во время реконструкции войны за независимость в конце 70-х годов. Нет, это как раз недавно. Это недавно и тоже только появляется. Фактически, вы знаете, у нас родилось все это параллельно. Параллельно, мы не знаем друг о друге. И вот уже, в 87-м году уже, да, уже там на Западе уже есть группы, у которых стреляющие оружие, у которых уже что-то такое. Но это еще тоже все. Если мы еще пока в самом детстве, те чуть-чуть до юности дошли реконструкции. И вот почему, говорит, нам бы не провести открытый поход, почему не показать людям, как это, потому что мы были в полном подполье. Я говорю, а как же так? Как это вот так? Мы же вот все там, эти императорские орлы, русские, французские там, и так далее. Ничего, есть, товарищи. И он обратился в ЦК ВЛКСМ и объяснил, что так и так. Дело патриотическое, дело интересное, дело полезное. И, значит, надо его поддержать. По своим связям все это пробил. И в 88-м году, летом 88-го года, было решено провести первый военно-исторический поход по местам войны 12-го года. От Москвы до Березины. Нас уже к этому времени было 80 человек.
Богато.
20 во французских мундирах, порядка, наверное, примерно столько же 20 в русских, и примерно 40 человек Анатолий, ну, и своих там солдат переодел там и так далее. То есть, поэтому так русские и французы было примерно одинаково, но русские еще за счет вот того, что…
Приросли,
да. Вот. И вы знаете, вот этот первый поход, который мы провели, когда мы вступали в некоторые города, Вот понимаете, вот сейчас говорю, недавно про инопланетянин сказал. Мне кажется, что вот сейчас, вот если летающая тарелка опустится в городе, то меньше будет шуму, переполоху, чем когда мы выступали, например, в Вязьму, я помню. Мы вошли под грохот барабанов. Знаем. Так вот, звон колокольный, депутация города, значит, там с главной батюшкой, хлеб с солью там, и так далее, все встречали. И вдруг они совершенно обалдели, когда узнали, что там команда типа «Голову! Поднятый арм!» А что так? Так а тут французская армия тоже. Чуть ли не упали. Они думали, что это вот только русские освоители, а тут, оказывается, и русские, и французы. Но более того, они уже совсем очумели, когда еще русская армия, там, значит, часть русской армии была из немецких реконструкторов. И там команда «Черный гол! Гел! Ап! Ап!» Ну, тут народ просто уже, потому что это еще и немцы здесь, и русские, и немцы, и французы. Ну, потом, знаете, перестройка, так, наверное, может, так и нужно. Вот так, и все нормально. А вечером начался праздник, который Вязьма нам давала, где немецкая часть нашего, так сказать, нашего отряда запела немецкие солдатские песни старинные. Ну, тут вообще, тут руководитель парткома чуть ли не упал в осаду, думал, что все, теперь его уже точно пошлют по тундре по широкой дороге. Ну, курьезы были забавные, но самое-то главное, что вот после этого марша, после этого движения, вы знаете, его вообще освещали в прессе, как сейчас освещают, я не знаю, каких-то звезд там голливудских.
У меня вырезки про ваш поход из всех центральных газет были и до сих пор хранятся у меня в альбоме.
Замечательно. Так вот, понимаете, после этого похода столько стало, о нас говорили по телевизору, о нас писали в журналах, о нас писали в газетах, причем не только в русских, появились статьи, значит, в этом самом, в Германии, я уж не помню, журнал наш, «Шпигель», что ли, там во Франции в журнале «Актуэль» и так далее, появились статьи, но особенно, конечно, по Советскому Союзу, Советский Союз. Вот. И, знаете, сразу, вот как грибы после дождя, по всей стране стали создавать клубы, сразу, вот 88-й год как прорвало, стали, десятки клубов стали создаваться, десятки клубов, вот. Но прежде чем мы собрались на совещание, вот впервые мы собрались в Москве в феврале 89 года, произошел интересный момент. После вот этого кампании нашей от Москвы до Березины, я первый раз, мне наконец дали визу, я поехал во Францию, я мечтал всей жизни, 32 года дядьки, наконец, первый раз во Францию, вот. И потом все шутили, что компания прошла точно, от Москвы до Березины шли, а потом Наполеон укатил в Париж, так сказать, все, так сказать, было точно, повторилось. Вот, и я приехал во Францию, ну, конечно, первая встреча с страной, которую я мечтал давно увидеть, мне было все жутко интересно, тогда была Франция все-таки не совсем такая, как сейчас, она была куда более европейская, но самое-то главное, меня встречали пожилая пара, очень такая добрая, хорошая, которые ко мне относились то ли как к сыну, то ли как к внуку, у них своих детей не было, вот, а они жили не в Париже, они жили, так сказать, на берегу Луара, они встретились, показали немножко Париж, уехали, к себе туда меня увезли, а потом через несколько дней все-таки, естественно, мне хотелось в Париж, я приехал в Париж, и вот первое, что смотреть, ну, естественно, первое сначала музей армии, могила имени Наполеона, потом дальше я выхожу на набережную Сену и смотрю, человек, ну, в костюме наполеоновской эпохи, молодой человек, примерно моего возраста, человек лет 30, такой, значит, с тросточкой, в таких круглых очках, как Пьер Безу, идет, так спокойно, понятно. Я такой, нифига себе. Ну, вообще для меня это было нормально. Раз я попал во Францию, значит, наверное, попал в наполеоновскую эпоху. Вот. Может, у них так принято, может, все ходят в костюмах наполеоновской эпохи, потом думаю, а потом, ну, все-таки, может, не все, может, как-то поговорить с человеком. Понимаете, если бы это была девушка, я, конечно, легко подошел, сказал, там, мазель, ты, пятый, десятый, ой, как у вас там как милая шляпка, да. Ну, а тут знакомиться с парнем, понимаете, неприлично. А с другой стороны, жутко ведь неинтересно. Я, конечно, набрался смелости.
Нужно было сразу спросить, кого знаешь.
Подхожу и спрашиваю, простите, пожалуйста, месье, вы занимаетесь историей Наполеоновской империи? Вот так. Я занимаюсь историей революции скорее. Но Наполеоновская империя что-то. Ну, так, конечно. В общем, короче говоря, через 3 часа я уже научил на улице распивать спиртные напитки, потому что он только знал, что кафе, ресторан, а где мой кафе, ресторан, деньги. А бутылку пошли на ступенях театра Одеона, распили бутылку, так сказать, по-русски. Ну, в общем, короче, познакомились, веселились, болтали. И оказалось, что он знает очень много людей, которые во Франции уже занимаются реконструкцией. Познакомил меня с ними. Но самое главное, у этого парня, который букинист, он на набережной Сены букинист работал, ну, он очень образованный, очень интересный, вот, у него были знакомые среди чиновников французских, небольших, мелких, но все-таки, а они готовили, что в 88 году, конечно же, 200-летие Великой Французской революции, и я ему сказал, а как бы нам, можно там привести тот же отряд, он говорит, Вообще, конечно, классно, если у вас там есть форум, все сделаем. Ну, в общем, короче говоря, сделали приглашение, чтобы я привез отряд в 35 человек. Что это будет поить, кормить, размещать, все будет вообще классно и замечательно. Опа. И вот со всем этим, с воспоминаниями, с, ну, во Францию сразу 3 месяца приехал, 3 месяца провел во Франции, так сказать, так, я возвращаюсь на поезде. И я ехал на поезде не в Петербург, не было поезда Париж-Петербург, ну, на самолет у меня таких денег не было, а поезд был Париж-Москва, а потом из Москвы должен выехать в Питер. И на перроне меня уже встречали, зная о моем приезде, люди, которые, можно сказать, были моими друзьями, коллегами по военно-советскому лечению. Фамилии и имена этих людей много скажут многим людям, которые сейчас занимаются. Во-первых, это был Петр Федорович Космолинский, вот, который в Москве один из, так сказать, основателей вообще движения и реконструкции в Москве. Александр Михайлович Валькович, ну тогда Саша Валькович, так сказать, так. А потом еще, значит, господин Сомов Александр, который командовал артиллерией, ну, начинал артиллерию, вот боевое имя у него было Дру Антуан, и Алексей Приходько, позже получил боевое имя сына. Вот 4 человека ждали, встречали меня, мы поехали, если не ошибаюсь, домой, то ли к Вальковичу, то ли к Смолинскому. Вот. И дальше я им все рассказывал, вот как все здорово. Ну, я им рассказывал там несколько часов, рассказывал о том, о сём, впечатление своей Франции как таковой современной, но еще о реконструкции, которую я видел, в которой я, так сказать, принял участие немножко, и о том, что мы готовим поход на 200-летие Великой Французской революции, в Париж я всех повезу. Не представить их лица. Эти все люди просто сказали: «О, все здорово». Я говорю: «Ну, вы должны записываться тогда в мой полк». Все, да, без вопросов. Вот. Ну, дело в том, что у меня уже в моей империи уже были офицеры, все, я могу быть только солдатами. Поэтому Петр Федорович Космолинский записался сапером. Он не хотел брить бороду, поэтому записался сапером. Мы здесь можем его увидеть на этой фотографии. Он стоит рядом, французский сапер, а этот Петр Федорович Космолинский стоит, так сказать, с бородой рядом. Вот. А Александр Валькович записался солдатом в 32-й линейной полубригады, и вот он здесь, видимо, он, так сказать, на церемонии у Дома инвалидов под командами вашей покорной слуги в строю выполняет, так сказать, все четко строевые движения
солдат. В полосатых штанах.
Ну, как полагается. Как положено. Вот, то есть для этих людей это была первая реконструкция, с которой они начинали, они вошли в мир реконструкции. Дальше они пошли по-другому. Петр Федорович стал командующим Московского корпуса, он очень много сделал для вообще истории российской армии, очень много сделал. Вот, Александр Валькович стал заниматься позже русской армией, но начал он все-таки службу в 32-й линейной полубригаде. Именно здесь, так сказать, проходила его первая боевая, так сказать, подготовка.
Когда я проходил действительную службу, да, в 32-й линейной, да, полубригаде.
Да, совершенно верно. Вот. И вот подготовка к этому, так сказать, юбилею, она во многом как бы сплотила многих людей. Кстати, мы решили тогда, что нужно сделать один полк, вот, потому что первоначально, видите, здесь все в разных мундирах, главное, чтобы наполеоновской эпохи. А теперь мы решили сделать, ну, раз у нас русская армия, сделать полк. Какой полк делать? Ну, во-первых, нужно сделать республиканскую полубригаду. Мы говорили, вот, в итальянской кампании, да, тогда были полубригады. Какую полубригаду? Нас во Франции ждал 18-й линейный полк, 18-й линейная полубригада. А в итальянскую кампанию она была вместе с 32-й линейной полубригадой. Я 32-я линейная. Я, можно сказать, попал вообще прямо вот так, потому что 32-я линейная полубригада, кто слышал наши ролики о итальянской кампании, это та полубригада, с которой начинается вообще вся эпоха Наполеона. Защита редута Монте-Леджино 11 апреля 1196 года, битва при Монте-Ноте 12 апреля 1196 года, 32-я линейная полубригада, а дальше и Арколя, Ривали, это все 32-я линейная полубригада, которая прошла за Бонапартом триумфально всю итальянскую кампанию. Вот эту 32-ю линейную полубригаду мы решили создать. А пока все это делалось, готовилось, клубы собрались на вот уже созданный после похода 88 года. Я думаю, что уже было в России несколько десятков клубов. Вот. И собралось на первый съезд, он прошел в Москве под эгидой ЦК ВКСМ. Этот съезд прошел в феврале 1989 года. И на момент, когда вот мы, так сказать, на эйфории готовили, так сказать, новое мероприятие, в частности, вот этот французский, так сказать, поход. Ну и ваш покорный слуга, как основатель этого движения, как человек, который все-таки внес какой-то вклад, я бы сказал, не маленький, был избран президентом практически единогласно. Моим конкурентом был единственный конкурент Александр Таланов, замечательный историк, прекрасный издатель. Он сейчас очень много сделал тоже для движения военно-исторической реконструкции, но тогда он только был начинающий, поэтому, в общем-то, сказать, я, так сказать, довольно без труда выиграл на этих выборах. и стал первым президентом, как и основателем, так и первым президентом вот существующего военно-исторического объединения, военно-исторической, Федерация военно-исторических клубов Советского Союза, вот таким вот образом. И первое наше серьезное мероприятие – это поездка во Францию.
Неплохое такое начало, хочу сказать.
Очень неплохое начало, по двум причинам. Ну, во-первых, она нас помогла сплотить, какую-то задала цель. Понимаете, ведь тогда людям выехать за рубеж, да еще в Капстран, все солдаты вот моей полубригады, будь то Александр Валькович, будь то Космолинский, будь то там, положим, Еременко Сергей, будь то Суслов Павел, Доминиль Бессьер, они были все первый раз, никогда не были даже многие за границей, а тут тем более в Капстрану, вообще это для всех была первая поездка.
Ну, на самом деле, если сравнить уровень ощущений тогда, вот сейчас, чтобы нечто сравнимое получить, это, не знаю, нужно
на орбиту, что ли, выйти? Приблизительно так.
Думаю, на Луну.
Ну, или даже на Луну, да.
Вот где-то так. Да. Вот. Значит, ну, на Луне нет супермаркетов, интересно, вот разница.
Ну, так вот. Значит, там зато Землю видно красиво.
Да. Это всех мобилизовало, понимаете, потому что какую-то цель задали, люди стали делать форму. Да, и нужно сказать вот что. Умирающее советское государство, оно, вообще-то говоря, почуяло, что в этой реконструкции есть интересный импульс, интересное, что может дать, потому что, ведь, понимаете, комсомол уже все разваливался, а чего людям-то дать? Что-то как-то вот… И а почему бы не это? И вы знаете, никогда наше военно-историческое мероприятие выездное не было так, я бы сказал, ему так не оказывало помощь государству. Значит, выдали деньги на пошив униформ, причем так все совершенно хорошие деньги. Далее, оплатили билет на самолет всем, так? Но это еще мало того, решили, что мы же едем представляем Советский Союз, а в форме же мы не поедем, мы же поедем как-то в сад, так? Форму, олимпийскую форму выдали всем, вот, ну, олимпийскую, которая олимпийца, ну, не спортивная, которая ну, под флагом. То есть, когда, значит, 9 июля 1989 года спустили, значит, с трапа самолета 35 олимпийцев, еще с ружьями, так сказать. Но дело в том, что эту форму, это уже была не детская, она уже была, конечно, еще это может быть не тот уровень, который сейчас, но это была уже очень неплохая форма, уже очень неплохая реконструкция. Вот, встречал нас 18-я линейная полубригада, я добился разрешения, я приехал во Францию раньше, чтобы подготовить приезд, я добился вместе с моим другом разрешения, чтобы эта полубригада прямо в аэропорту встречалась с оружием, то есть, и причем были накрыты столы, прямо люди спустились с трапа, вошли сразу в зал аэропорта, где уже накрыты столы, вино, и сразу им на караул, вино, и вообще, ну, люди как сразу приехали туда, где их ждут, как дорогих гостей. Вот. Вот это, значит, короче говоря, отличный прием, но еще очень важно, что здесь нас ждали люди, занимающиеся реконструкцией из Англии. Была 9-я легкая полубригада. Вот, очень высочайший уровень реконструкции. Это и сейчас полк, который он сейчас интернациональный стал. У нас есть 9-я легкая полубригада даже и в России, и в Италии она есть, и в Германии. То есть это один из лучших по уровню реконструкции полков. Вот, и они, так сказать, были с нами, 9-я легкая полубригада. Затем были волонтеры то ли Нижнего, то ли Верхнего района из Германии, так. Вот. То есть, в общем, у нас было, да, и 18-я линейная французская. То есть, у нас был целый такой большой отряд, человек 80. Я, так сказать, этим отрядом командовал. То есть, у нас был отряд, где люди познакомились уже с самым высоким уровнем реконструкции. У нас с точки зрения формы было уже неплохо, но оружие было, конечно, никакое. А вот у 9-й легкой тут уже все функционирующее, тут все работающее и так далее. Вот. Но мне хотелось, да, кстати, по поводу, значит, в советские времена, когда нам вот в умирающие советские времена нам все это дали, нас никто не просил никакого ни сценарного плана, ни что мы будем делать, вот что хотите, то и делайте. Нам дали одного такого из ЦК ЛКСМ в качестве присматривающего такого доброго дядю в очках, которому было абсолютно все равно, и когда я сказал, что нам нужно обязательно к могиле императора Наполеона, значит, там устроить церемонию, ну, конечно, да, он с идеологической точки зрения считал, что все выверено правильно. Вот. Но чтобы добиться, дело в том, что в 1989 году никого не пускали вот в эту гробницу Наполеона в каком-то таком виде, потому что в то время в Бельгии были такие, это называется маршал, такие люди, которые, ну, шагальщики они назывались, это просто люди таких комичных мундирах, причем старые, молодые, бабушки и детки, и, в общем, бог знает с каким оружием, а мужчины обычно любящие очень хорошо выпить, саперы с приклеенными бородами, как у Деда Мороза, ну, смешные совершенно,
ну, ребята. Понятно, карнавальный клоун.
Карнавальный клоун. Вот, и поэтому, так сказать, Там было такое правило музей армии, собор инвалидов, что туда вот этих вот не пускать. И они же не знали, кто мы такие, мы такие, не такие. Вот, и я приехал за несколько дней до приезда нашей этой группы, ну, обратился куда надо, ну, мне сказали, что это невозможно. Тогда я написал письмо командующему парижским гарнизоном, вот, военному губернатору Парижа, так сказать, вот, который находился там. Ну, мне сказали, ну, приходите на прием. Ну, я пришел на прием. Это было забавно, это, конечно, вообще. Значит, когда я шел на прием, видел, что какие-то столы накрывают. Много столов там где-то в парадном зале. А я спросил офицера, который говорил: а это к чему? Он говорит: да как же, ваш президент Горбачев приехал, вот через 3 часа, типа, он будет здесь. Угу.
Это нам на руку.
Я ушел, мой генерал, вас приветствую. Да-да. Вот я в рамках официального визита господина Горбачева, вот мы хотим провести такую церемонию. Какие, в общем-то, надеюсь, нет проблем. Генерал так прокрутился в голове. А если через 3 часа приезжает президент и скажет: генерал, ну что, друг наш Олег Соколов, там все ему сделал, все нормально? А он скажет: да нет, запретил. Так, генерал.
Что такое?
Да-да. Пожалуй, подумаю о вашем трудоустройстве другом, так сказать. Поэтому он сказал: да. Хорошо, хорошо, все, да. А что нужно выделить? Отряд жандармерии, так, оркестр, там все, так сказать, все записал, все. В назначенный мной день. Да, ну, естественно, президента не спросили у него об этом, и он, наверное, был рад. Ух, не спросили.
Ну, и слава богу.
Все, да. И слава богу, все прошло очень хорошо, значит, это сообщил. Вот, в назначенный день вот этот огромный собор, все посетители не было, стояла оцеплена жандармерия, стоял, так сказать, соответствующий там трубач, барабанщик, там все, и мы вошли под своды этого, так сказать, собора, под грохот барабанов, опустили знамена. Торжественная церемония. В общем, было все потрясающе. И товарищ из ЦК ВЛКСМ все выверил, все с точки зрения абсолютно идеологически правильно. Оружие правильно держит, салютует правильно, барабаны грохочет, и громовой крик: «Вир вам, Павел!» Да здравствует император. То есть все было сделано идеально. Вот такая, так сказать, такое, я бы сказал, первое такое эпохальное мероприятие, которое тоже, естественно, разошлось, оно тоже об этом писали в «Огоньке». С нами была еще группа телевидения, которая сделала об этом репортаж по Первому каналу, так сказать, шел. То есть это тоже дало свои, так сказать, сходы. И потом пошло-поехало. В общем, стали создаваться другие клубы, стали возникать, значит, кавалерийские клубы. Вот в 89-м году, в сентябре, мы впервые провели уже Бородинскую реконструкцию силами военно-исторических клубов. Маленьких, конечно, еще малое количество, но это была первая Бородинская реконструкция. До этого на поле Бородинском выступали служивые московского гарнизона, одетые в кошмарные костюмы с Мосфильма, которые, естественно, они носили бог знает как.
Ну, понятно, на наследие Бондарчука-старшего.
Да, ну, они, естественно, которые бог знает как носили и бог знает что делали. И вот впервые в 89-м году, как могли, мы сделали же своими силами что-то, а в 90-м году мы уже провели, ну, какую-то впервые что-то типа баталии, и уже у нас была кавалерия. Вот Сергей Уланович, такой у нас создатель, можно сказать, конницы, впервые в рядах нашей армии, он до сих пор служит верой и правдой и великолепный кавалерист, хотя он уже не юноша, но продолжает, так сказать, в наших рядах служить. Вот, ну, и тогда стали появляться, да, естественно, стали появляться в русской армии, почти все стали гусары, гусарских полков стало куча. Многие гусары, конечно, на коне не сидели, потому что тогда было очень сложно научиться, но гусар было целая куча. Впрочем, и публика всегда, видя какие-то отряды, называли: «О, гусары пошли, это стабильно». Во Франции другое слово: «О, ли гранья». Дело в том, что во французском фольклоре есть такое слово «гранья» – ворчуны, старые ворчуны. Поэтому у них там «О, ли гранья». Что бы там ни было, кто там молодой, старый, гусар, кирасир, гренадер – гранья. А у нас чего бы ни было – гренадер, артиллерист, гусары.
Ну, понятно. А как еще называть-то, господи?
Ну, естественно. Вот.
Кстати, до сих пор эта фольклорная традиция прослеживается. Если обыватель видит человека вот в мундире, который что-то там вот про это, первое слово, которое он скажет, будет «гусар», что ли?
Вот, ну, я, правда, слышал разные характеристики. Самые забавные, которые слышали – «печорины пошли».
Печорины, отлично.
Вот. Ну, вот уже 90-й год. И в 90-м году уже мы должны поехать еще на один военно-исторический фестиваль, наверное, с Мурмелон во Франции, так? И туда русские и французские войска. И вот первый такой, я бы сказал, очень хорошо сделанный полк создал Виталий Королёв, Вот,
Павловский.
Да, Павловский гренадерский полк. Вот, и он уже тоже с прицелом вот, поехать уже в 90-м году, уже на следующий такой важный международный исторический фестиваль. И нужно сказать, что Виталий и его люди постарались так, что вот уже Павловский полк, который поехал с нами, он уже был в форме такой, что вообще никакой, уже никакой современный, самый последний реконструктор не мог бы там комар нос поточить. В журнале «Традицион» даже вот разбор «Павловский гренадер», там, значит, Паша Никаноров, там фотографию, ну, сейчас мы покажем, вот он в журнале «Традицион» с разбором его содержимого ранца и все. То есть, вот мы уже вышли, все. Мы с этого момента, с 90-го года, лучшие клубы уже вышли на уровень, собственно говоря, европейской реконструкции. Просто таких было еще немного, но они уже были. Уже были и в русской, и в французской армии стала появляться кавалерия, и артиллерия, наконец, уже стала появляться очень солидная артиллерия.
Виталий Борисович Королёв и его отец, собственно, они же были всегда, ну, когда я видел, я еще не занимался исторической реконструкцией, но я когда видел фотографии их где-нибудь в газете, ну, я их, во-первых, уже тогда опознавал сразу, потому что они такие были с такими мощными усами, бакенбардами, такие здоровые мужики, и прям вот видно, я, конечно, не разбирался абсолютно, но просто картинка выглядела настолько достоверно, просто по своему ощущению, что все пригнано, сидит вот вроде бы так, как оно должно сидеть. Медная эта митра, она вот именно видно, что она медная. Все сделано вручную, причем очень аккуратно. Я такой думаю, вот это я понимаю. Это не клоуны, это серьезно. Это было сразу видно.
Потом тут не медная, а латунная.
Ну, латунная, да-да-да. Ну, я имею в виду, что в газете там же не видно, какая она, медная, латунная, ну, да, или бронзовая.
Ну, вот тогда, я так полагаю, именно с 90-го года уже, во-первых, что пошло вслед за реконструкцией наполеоновской эпохи, возникла сразу, буквально тотчас же, реконструкция именно Белой гвардии. Это потому, что было тогда не просто отдание дани прошлого, это еще политическая, конечно, декларация.
Конечно.
Вот.
Это было модно до ужаса.
Можно сказать, у всех приличных людей наполеоновской армии была форма белогвардейцев, это само собой, так сказать, так, у меня тоже была, соответственно, форма белогвардейская, именно белогвардейская, то есть не сколько российская императорская армия, сколько белогвардейская. Вот это, так сказать, для всех нас было характерно, потому что это некая политическая декларация, я бы сказал, такое, что мы против Советского Союза, против того режима, который был.
Это понятно.
Вот. И поэтому это пошло. Но с другой стороны, и вот тут, я думаю, вы подскажете, именно тогда рождаются первые группы реконструкции на эпоху Средневековья.
Примерно тогда же, в 88-89 году появились первые ростки.
Первые ростки. Ну, вот я говорю, вот, у нас 88-го как посеяли после этого похода. Именно тогда вот появлялись самые первые ростки. Петр Васин в каком году он создал у нас? В 89-м?
В 90-м.
В 90-м,
в 90-м,
да?
Году у нас появился в Питере клуб «Княжеская дружина», но еще до него у нас в Питере был такой легендарный человек, от которого остались вот лично у меня только газетные вырезки. Потому что я как раз после того, как увидел ваши фотографии и статьи про вас, про поход вот 88-го года, я понял, что очень интересно, но не мое. Я хотел бить людей. По-настоящему. Вот. Причем неплохо бы, чтобы при этом, ну, их не бить так, чтобы потом не сесть в тюрьму, что очень важно. То есть нужны доспехи. А значит, это рыцарь, это круто. Тем более, я всегда это любил. Ну и я стал собирать какие-то материалы по этому поводу. И у нас был человек такой, звали его Рыцарь Лео с Владимирского проспекта.
Я думаю,
Рыцарь Лео с Владимирского.
До него еще был Вася. Не помню, так сказать, как его фамилия, он был, вот его все звали Рыцарь Вася, он был первый, может быть, самый, кто в Петербурге вот начал что-то реконструировать.
Просто, да, безусловно, был, я к тому, что этот самый Рыцарь Лео, он прогремел. О, там его регулярно про него. У меня, наверное, что-то 15 заметок сохранилось с тех пор про него. Много. Это же медийная фигура, фактически.
Ну, конечно.
Вот. У него была такая чудовищная по нынешнее время, просто чудовищная какая-то кераса, шлем Арме, тоже, ну, с какими-то безумными следами молотка. Ну, это все было железное. Значит, настоящее же. И это было, конечно, безумно невероятно необычно. Это хотелось просто потрогать. А наш друг Петр Александрович Васин, который, ну, фактически создал историческую реконструкцию эпохи Средневековья в Питере, он доспехи-то стал делать
как любитель всего этого дела, доспехи, меч,
да, он там собирал года с 82-го, что-то такое, он там сидел дома у себя и в свободное от работы время плел какие-то кольчуги, каких-то мужиков на заводе застроил, чтобы они на фрезерном станке выпилили 4-килограммовый меч богатырский, в общем, что-то вот как-то вот так, да, а в 90-м году, собственно, опять же, при участии ЦК ВЛКСМ был организован путь, чуть не сказал «Зваряк в греки», путь дружины Александра Невского на, от Новгорода до Невской битвы, до битвы на Неве, то есть до устья Жоры. И вот поход был сделан, куда как раз собрались то же самое, были всякие разные смешные люди, но в том числе там были люди, которые уже не были одеты из каких-то театров, а что-то сделали своими руками. Причём были, конечно, абсолютно безумные вещи, которые были сделаны своими руками, абсолютно кошмарные. Там, ну, популярнейшим доспехом это был мешок из-под картошки,
да-да,
у которого были прорезаны, значит, две дырки под руки, одна под голову, на которой были нашиты какие-то квадратные пластинки.
Собственно, ну и чайник в качестве…
Чайник – это неплохо еще, потому что шлем настоящий железный был только у Петра Александровича Васина, который вообще на поход вышел… В полном доспехе вообще, вот от головы до ног, у него были кольчужные чулки сплетены, и вот он был весь одет, и шлем у него, конечно, был из советского этого самого рифлёного чайника.
Ну, понятно, я и говорю
про вот, знаменитый этот шлем, да, да. И после чего у нас до сих пор реконструкторов эпохи Средневековья зовут чайниками за простую, да, вот так вот.
Ну, в общем, вот так. То есть 90-е годы это такой же рубеж, когда пошла уже реконструкция не только Наполеоника, но пошла одновременно и пошел 20 век, пошло увлечение средневековьем, которое потом бурно будет расти. И вот нужно сказать, что первый вот этот вот клуб серьезный средневековый, княжеская дружина, он был в составе вот Санкт-Петербургской
ассоциации. Еще был очень серьезный клуб, который до сих пор жив-здоров в Москве, русский Витязь, он появился в 89-м году. Вот. Ныне это клуб «Ратник». Вот это люди были и остаются сейчас от самого высокого класса, который вообще может быть в средневековой реконструкции, в принципе, вообще в мире.
Ну вот, замечательно. Вот. Ну, все параллельно развивалось, и, естественно, поскольку я больше занимался все-таки наполеонской реконструкцией, наполеонской эпохи, должен сказать, что для нас следующим этапом был, ну, вот в 90-м году поездка в Мармелон, для которой павловцы подготовили идеальную форму, и французские полки тоже, так сказать, себя привели в порядок. А следующий был битва при Ватерлоо в 90-м году, был юбилей битвы при Ватерлоо, соответственно, значит, в 90-м году 175-летний юбилей. Вот. И на этом юбилее произошло, я бы сказал, при подготовке к этому юбилею произошел такой один из курьезнейших эпизодов, который можно вообразить. Дело в том, что я вез делегацию 120 человек. Вот, русских, французов. Ну, русские, естественно, должны были усилить армию Блюхера, потому что прусская армия, ну, у них форма была немножко схожая с русской, так, но французы, естественно, французская армия. Вот. Но в ЦК ВЛКСМ, те, кто отвечали за это дело, они почему-то, потому что мы через них все делали, и они что-то там где-то упустили, чего-то упустили, и, в общем, стало ясно, что мы с визами не вписываемся, что мы не успеваем. И вот тут я просто вспомню фамилию, потому что это забавно, потому что это очень, так сказать, интересно. Итак, значит, у нас поездка срывается, а в это время мы проводим церемонию, какое-то мероприятие в Москве. И в этом мероприятии, так сказать, по улицам Москвы идет наша колонна войск, так сказать, русские, французские, белогвардейские, так сказать, и так далее. Вот. И, значит, мы оказываемся рядом с ЦК ВЛКСМ. И тут я понимаю, слушайте, либо сейчас, либо никогда. Я говорю, офицеры за мной. Вот. Ну, офицеры там были кто-то в русской, кто-то во французской, а кто-то в белогвардейской форме. Ну, все они, в общем-то, собирались их на Ватерло. Где-то человек, наверное, 10 со мной. Причем, значит, такая компашка еще та. То есть, значит, генерал наполеоновский, за ним там три белогвардейца, таких вот представительных, и за ним еще несколько русских и французских офицеров. И в таком виде мы в ЦК ВЛКСМ. Понимаете, если бы сейчас вот мы пошли вот так, ну, секретарь ЦК ВЛКСМ – это, конечно, не первый, не второй, не третий человек в советском государстве, но человек-то, может, номер 15 в этой иерархии занимал. И мы бы сейчас бы примерно на этом уровне пошли бы так просто. Пошли, вот, там вахтёр. Куда вы, молодой? Мне нужно срочно к товарищу Зюкину. Фамилия была, да, его была Зюкина фамилия. Вот, значит, стойте, стойте, куда? Ну, поскольку он увидел 10 человек, значит, с саблями, с пистолетами, ну, кобурами, так сказать, с пистолетом. Он только замахал руками, мы быстро-быстро поднялись там на второй, на третий этаж, входим, там приемная огромная, приемная товарища Зюкина. Я открываю секретарши, подскажи, кто, куда вы? Нам срочно к товарищу Зюкину. Она, это невозможно, невозможно, это нельзя, у него сейчас совещание. Раз, так сказать, и первую дверь толкаю. Вторую дверь толкаю, и вы знаете, это вообще потрясающе. Там сидит завещание, вот, секретарь ЦК Волокиса во главе стола, вокруг него, ну, человек 15 сидит, и вдруг бух, дверь открывается, и на пороге появляется какой-то человек в этой форме с эполетами, за ним люди в белогвардейских мундирах, с шашками, с пистолетами. То есть, вот точно сцена, как, знаете, в советских фильмах, кто тут временный, кончилось ваше время примерно. То есть, он поскочил вот так, думал, сейчас все, ну, вот уже, потому что год-то 90-й, понимаете, ну, уже все. Да. Вот, они пришли. Ну, я, естественно, не пугать его пришел, поэтому я протянул руки. Владимир Михайлович, добрый день! Вот так. Добрый день. Так раз, вот я говорю, вы извините за такое вторжение, но дело в том, что дело, которое я вам хочу доложить, оно очень важное государство. Он говорит, я понимаю, это без сомнения так. Пожалуйста, товарищи, какое дело? Я говорю, так и так. Вы понимаете, срывается поездка советской делегации. Это наносит ущерб престижу Советского Союза. 120 человек на крупнейшее международное мероприятие. Это нехорошо, это безобразие. Пожалуйста, как, что, так, 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 все. На следующий день все было сделано. Виза, блин, все понятно.
Это мощь ВЛКСМ. Сейчас бы так не получилось.
Да сейчас бы нас перестреляли для начала.
Не, ну, во-первых, для начала, конечно, нас бы перестреляли, а во-вторых, запустили бы, как положено, по бюрократической процедуре.
Какие визы? Вы чего? Месяц, месяц ждать.
Все было сделано вообще. И все поехали на Ватерлоо. И вот впервые. Собственно говоря, мы оказались уже на сражении, где было тогда 2500 участников. Из этих 2500 участников 1500 это были вот эти бельгийские, так сказать, ходильщики, угу. Безобразные ходильщики. Но 1000 это уже была реконструкция, лучшая, что было тогда в Европе. Но особенно это были англичане, дисциплинированные, с великолепным вооружением, которые, так сказать, лупят из своих, так сказать, говорят, сейчас мушкет неправильно, из ружья. По-английски маскет ружье, но да. Переводим ружье. Нельзя говорить мушкетов. Ну, очень многие, поскольку сейчас у нас англоязычное пошло такое, начинают путать русский язык с английским. Так вот, с английскими ружьями Браун Бесс. В общем, все это мощные залпы, артиллерия работает.
1976 года образца, да.
Да. В общем, короче говоря, это было для нас такой вот мощный какой-то импульс. И с этого момента, в общем-то, уже мы начинаем понимать, что такое большая баталия, уже чувство этого возникло. И с этого, можно сказать, я думаю, уже реконструкция своего детства и юности, она уже выросла и началась. Молодые годы военно-советской реконструкции, мы пошли вширь, все больше, так сказать, улучшая, ну, разумеется, со многими проблемами, поскольку реконструкция стала каким-то таким престижным, интересным занятием, естественно, возникла борьба честолюбия, естественно, между…
Внутренняя политика началась.
Внутренняя политика. Дело в том, что в 91 году, после краха Советского Союза, мы решили собраться на совет, значит, и создать новую, ну, военно-советскую ассоциацию России, что-то в таком духе, да, вот, ну, естественно, собраться в Москве в октябре, значит, 91 года, это мы решили на Бородинском поле, но, не знаю, по каким-то причинам, я как-то отложил на ноябрь, какие-то в октябре какие-то были дела в Петербурге, ну, благодаря вот этому, так сказать, моей задержке, мой, так сказать, коллега и помощник, господин Валькович, собрал в Москве из части клубов такое небольшое совещание и назвал, что они уже создали Российскую военно-советскую ассоциацию. А потом он мне в такой довольно форме небрежной сообщил о том, что я могу записаться как глава Северо-Западного региона. Ну, для меня это, конечно, было немножко непонятно, как создать всего этого инициатора должен подчиниться своему бывшему солдату, который еще у него был 2 года назад солдатом, стоял в строю. Это было, наверное, невозможно со многих самых разных точек зрения. И в результате возникли фактически 2 центра – Москва-Петербург, военно-историческая ассоциация России, которая у нас потом, конечно, сложилась, с другой стороны, ассоциация, которая перестала называться российской, потому что, оказалось, у нее нет права так называться, и потом ее переименовали так называемой Международной военно-историческая ассоциация, возникло 2 центра, а потом, раз возникло 2 центра, возникли многие другие центры, и все пошло, поехало. Теперь у нас очень-очень много всяких центров, ассоциаций, клубов. пока не пришло теперь вот такое российское военно-историческое общество. Ну, это уже другая, другая ступень нашей деятельности. Но все-таки я бы хотел вот что. Несмотря на все эти сложности, проблемы, я хотел бы сказать то, что нам удавалось часто сделать потрясающие вещи. Вот мы сейчас, наверное, посмотрим несколько кадров, я считаю, очень хороших, реконструкции, которые я сделал в 2006-2007 году, когда у нас были некоторые ресурсы, которые позволяют.
Музыка, знамена. В первом бою увидеть такое – это прекрасно. Это было чудесное время, ради которого стоило жить и умирать.
Эти реконструкции, которые вы сейчас увидели, это реконструкции, которые я сделал тогда, когда у нас появился меценат, хороший очень в Москве, который нам помогал в 2007-2008 году, но, к сожалению, все хорошее когда-то завершается, и он тоже завершил помощь нашему движению. Тем не менее, много чего интересного сделали. Вот. Но хочу еще, так сказать, напомнить эпизоды. Вот интересную баталию, пожалуй, одну из самых, нам удалось сделать. Это город Правдин сейчас. Так, раньше это называлось Фридланд. Вот, пожалуй, одна из таких в 2007 году удачных реконструкций – это во Фридланде, в Правдинске, вот ваш покорный слуга указывает, так сказать, направление движения войск, это наступает 18-я линейная полубригада уже из русских, это вот легкая пехота наполеонской армии, 8-й легкий полк, ну, а это приветствие войскам после баталии. Вот, в общем, такая была очень достойная реконструкция. Вот. Ну, вот таким вот образом основная эволюция наших, так сказать, наших полков. Но сейчас, согласно подсчетам, так сказать, ответственных товарищей, вроде как 80 тысяч человек у нас в нашей стране занимается реконструкцией. Я думаю, что из этих 80 тысяч, конечно, 40 тысяч это просто или 50 тысяч просто, которые там один раз гимнастерку надели для какого-то платного мероприятия. Но все-таки я думаю, что может быть, 20-30 тысяч есть людей, которые занимаются, потому что, я думаю, сейчас главная эпоха стала средневековье, пожалуй.
Нет. Нет, больше всего, безусловно, в России реконструкторов на наполеоновскую эпоху. Средневековье пока на втором месте. Если взять, причем все средневековье от эпохи викингов до позднего средневековья, ну, может быть, даже до 17 века, это точно совершенно. Это совершенно точно, это объективно нас пока меньше. Ну, опять же, это связано напрямую с тем, что. Ну, с двумя, конечно, факторами. Мы появились там на 15 лет, ну, примерно на 15 лет позже. Средневековье. То есть 90-91 год начали появляться клубы, там не один-два клуба, а значительно больше. Это раз. Во-вторых, мы попали сразу же буквально, вот как вы сказали, в эту самую игру во внутреннюю политику, ну, просто потому, что у нас структура не государственная, мы никому не платим зарплаты, естественно. Понятно. Это все хобби. Если хобби, например, клуб или там ассоциация клубов, дорастает до определенного предела, она неминуемо развалится.
Неминуемо.
Да. Неминуемо. Потому что я вот для себя вычислил, что долго существовать может как клуб один, это максимум 50 человек.
Это максимум, ну, 30-40.
Ну, это вот то, что может существовать. Да. У нас княжеская дружина просуществовала 3 года, нас было 150 человек.
Ух ты.
Но это сразу было поделено на конфедератив, даже не на федеративный, на конфедеративный уровень. Было несколько, условно говоря, как мы называли это, рыцарских копий, да, знамен, которые были объединены под княжеской. И все равно, даже несмотря на то, что была абсолютная конфедерация, это все через 3 года развалилось. А если это ассоциация, ну, федерация, как угодно, короче говоря, группа клубов, ну, она вот тоже она может существовать некоторое время, пока не достигнет известного размера. Там обязательно кто-то с кем-то будет не согласен. У кого-то появятся обоснованные или необоснованные амбиции, у кого-то появятся возможности, с которыми он не хочет делиться с другими. Это все обязательно развалится. И мы точно так же стали разваливаться, и поэтому у нас сейчас вроде народ очень много. Ну, просто это… Я устал считать на какой-то момент, я вот теперь даже уже точно и не знаю, сколько у нас, но это все раздроблено на какие-то маленькие песочницы, значит, отдельно есть эпоха викингов, на которой есть там 3 или 4 центра притяжения своих, ну, то есть, понятно, это там 9-11 век, отдельно, как мы их зовем, тринахофилы, то есть люди, которые любят 13 век, ну там 12-13 век, условно говоря, причем они отпочковались внезапно, и они ну, существуют практически как-то отдельно, и это просто настолько жалко и смешно, потому что их там оказывается там, ну, человек 100-150 бывает на фестивалях максимум. То есть они ну, ничтожное количество. Отдельно люди, которые занимаются 14 веком, отдельно 15 веком, отдельно 17 веком, отдельно ланскнехты, вот Ильи Николаевича Петрухина, например, все это на своих маленьких песочницах, которые пытаются привлечь внутри своей маленькой песочницы людей. Ну, понятно, как, когда поступает такое количество предложений, да, но люди поступают относительно массово, но в абсолютно разрозненную сеть этих самых клубов, которые не могут собраться вместе, договориться, и любая попытка это хоть как-то объединить наталкивается на то, что никто не хочет идти на какие-то уступки ради общего дела, у всех только свои интересы.
Ну, это понятно. Ну, собственно говоря, поэтому я всегда мечтал, чтобы объединить наше движение с государственной поддержкой. Я всегда был уверен, что наше движение имеет огромный потенциал. Почему? Ну, потому что, во-первых, это очень красиво, это очень интересно. Через эти мундиры, через создание всех этих, всей этой экипировки, через создание, воссоздание строя, движений, баталий, люди познают историю, познают ее, так сказать, и проживают ее снова. Это первое. Второе, что касается для молодежи, это, в общем-то, ну, люди вместо того, чтобы там, знаете, по подъездам шариться наркотиками, они здесь занимаются таким интересным делом. Ну и, наконец, в любом случае, те, кто занимается им, они все, в общем-то, так или иначе подсознательно государственники, потому что все, у всех людей, которые занимаются военной историей, которые стоят в строй, в общем-то, они так или иначе уже патриоты по своему, так сказать, по своей внутренней сути. Вот. Поэтому мне всегда казалось, что если государство нам поможет, то мы можем создать огромную, мощную такую военно-историческую армию, которая будет иметь огромное значение и для культурного просвещения людей, и для туризма, и для того, чтобы, ну, я не знаю, ну, так сказать, досуг молодых людей, вот, и интерес для публики, для широкой.
То, что я постоянно, вот уже у меня язык почти стерся от мозолей, это речь, с которой я выступаю перед любым чиновником, оказавшись в необходимости, например, организовывать фестиваль, все что угодно, там наш клуб. Это у меня эта речь уже, она мне просто уже утомила. Я говорю, вы понимаете, что если вы просто нам поможете, вот я не говорю сейчас там про патриотическое воспитание, про какую-то историю, я просто вижу по глазам, что человеку это не очень надо, но вам элементарно отчитаться нами будет очень удобно, ярко и красиво, потому что, а что вы сделали за прошлый отчетный год? Так вы посмотрите, что мы сделали за прошлый отчетный год.
К сожалению, так вот они делали и очень долго делали. Да. Пока вот у меня не возникла такая инициатива, если Чуров Владимир Евгеньевич, глава избиркома, да? Так, я его так очень неплохо знал. Я к нему вышел с этой инициативой ну, скажем так, объединенное государственное общественное объединение, такое, которое бы все это поддерживало. Долго я с ним беседовал на эту тему, все в основном было так как-то куда-то все уходило. Маниловские
мечтания?
Не совсем. Но вот в 2012 году вдруг прорвалось, а почему бы не создать? И, собственно говоря, мы уже подходили к тому моменту создания, но в этот момент другая инициативная группа, в этом смысле, очевидно, Владимир Евгеньевич немножко задвинул в сторону, и создано было Российское военно-историческое общество уже с другой инициативной группой, и которая сейчас находится под руководством министра культуры Мединского. Вот, в этом обществе оно... Своей идеей, оно, конечно, замечательно, потому что, собственно говоря, это и была моя идея. Но что мне очень жалко, что получилось так, что в этом обществе все руководящие посты заняли просто люди, ну, может, они очень хорошие, замечательные, но они все-таки чиновники, они люди, которые пришли из любви к истории. То есть люди, которые назначены по просто заниматься чиновником, как если бы он был бы назначен ответственным за отопление того или иного района или за перевозку яблок с юга, там, положим, на север. Понимаете, он с таким же подходом и к этому. Мне кажется, это немножечко неправильно, и мне очень жаль, что вот потенциал тех людей, которые это все знают и любят, его, увы, мне кажется, в Российском военно-историческом обществе не до конца используют.
Да, это безусловно, потому что, к сожалению, вот вы правильно сказали, получилась государственная структура, которая занимается каким-то своим полезным делом, безусловно, у нее есть свои функции, она эти функции исполняет, но вот то, что мы хотели, и то, что в воздухе витала эта идея, там, с какого-то года 2006-го, что ли, или даже 2005-го, просто вот у вас, у Петра Васина, это с любым ответственным человеком из реконструкции, который там больше 10 лет провел, можно было поговорить, и он сказал бы примерно одно, примерно то же самое. В итоге есть Российское военно-историческое общество, которое занимается, да, оно занимается военной историей России, ее соседей и так далее, но мы там... Опять имеем отношение как люди, которые занимаются каким-то своим делом на общественных началах, и госструктуры.
Совершенно верно. В общем-то, это
то
не,
есть мы не имеем прямой связи, хотя мы там, да, общаемся, дружим, иногда получаем какую-то помощь или наоборот оказываем помощь, но все равно это две разные структуры, мы не интегрированы.
Да, увы. Ну, вот это неизбежный результат. Мне хотелось бы, думаю, что вот если там министр меня смотрит сейчас или замминистра, я думаю, что вот они поймут, может, все-таки назначить, чтобы пироги печи там пирожник, а сапоги тащал сапожник. То есть, грубо говоря, те люди, которые этим горят, которые это умеют и знают, может быть, соответственно, чтобы они и отвечали за это дело, скажем, за военно-исторической реконструкцию в России. И мне кажется, что дело могло бы сдвинуться не просто. Ну, сейчас оно, я не говорю, что оно мертвой точки, оно неплохо развивается, но оно достигло какого-то вот такого порога, дальше которого оно никак не может сдвинуться. Оно так болтыхается на одном месте. То же самое Бородинское сражение, вот уровень, который ниже опустились того, что было у нас там, в 2007, положим, 2006 году, и вот на этом немножко более низком уровне дальше оно не двигается. Да, улучшаются там, положим, отдельные группы, но вот такого какого-то…
Революционного рывка нет.
Рывка создать, вот то, что я мечтал, создать, ну, такую баталию, чтобы просто у всех душа пела. Не только у участников, ну и у зрителей. А для этого, чтобы была такая баталия, нужно, чтобы делал ее человек, у которого горит душа. Человек, который это любит. Понимаете? Ну, понимаете, когда человек, который по приказу он занимается, ну, если меня сейчас назначить там, руководить какой-то структурой, которая занимается ЖКХ, ну, я буду работать, наверное, может, даже неплохо. Но, сами понимаете, я буду явно не самым лучшим руководителем ЖКХ, я думаю, один из самых худших, потому что я буду думать только, когда быстрее уйти с работы, заняться своим любимым делом. Поэтому тот человек, который также занимается нашей проблемой, мне кажется, это неправильно, должен человек, который просто любит, который этим горит, который, вы сказали, хобби. Вы знаете, хобби, мне кажется, здесь не совсем, мне кажется, здесь такой образ жизни.
Это у кого как?
Ну да, я имею в виду, нет, ну, я говорю про себя.
Ну это да.
Про себя и самых таких своих ближайших, так сказать, друзей, помощников и так далее. Вы знаете, мне кажется, всегда вот во всем есть три уровня. Первый уровень – это любитель. Ну, любитель, который, ну, есть время – делает, нет времени – делает. Второй уровень – профессионал. Человек, который за деньги хорошо работает. Профессионал, ну, так сказать, ну, хорошо, наверное, работает. И третий уровень – это призвание. Вот уже когда платят все деньги, не платят деньги, по-другому ты все равно не можешь, так сказать, делать. Вот эти вот три уровня – любитель, профессионал и призвание, мне кажется, хотелось, чтобы все-таки в РВО руководил военно-исторической реконструкцией тот, у кого к этому призвание.
Да, я, собственно, если нас будут смотреть те, к кому мы обращаемся, это гигантский потенциал, просто гигантский, потому что тут даже вопрос не в деньгах, да и в первую очередь не в деньгах, потому что это давным-давно еще в 60-е годы куча была социологических экспериментов, которые делали там американцы, которые любят вообще всякую социологию, что деньги, как оказалось, это самый худший мотиватор, который только вообще может быть. Это именно что люди любят. И вот эти люди, которые любят, они готовы делать. Они готовы делать очень много. Это невероятный задел для просто изучения истории, для демонстрации истории, конечно, для какой-то туристической деятельности, потому что, вот, например, это ярчайший эксперимент, проведенный на территории Москвы усилиями в том числе Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы. Соответственно, это вот с 2011 года проводился фестиваль «Времена и эпохи».
Ну, вот он, да.
В Москве. Но это было настолько яркое мероприятие, которая в том числе имела гигантское туристическое значение, потому что вот последние времена эпохи, которые были, по крайней мере, в этой серии фестивалей этим летом, ну, там 40 площадок в Москве.
Ну, да, я знаю, да, я участвовал в последние времена эпохи, немножечко.
Вот-вот-вот, я просто проехался по некоторым из них, ну, я, честно говоря, просто обалдел от того, что можно сделать, а это же только, да, понятно, столичные мероприятия – это важно, но это же всего лишь эксперимент, который просто показателен.
Без сомнений.
Конечно, но это же нужно делать на постоянной основе. Не говорю, что вот это именно, а что-то подобное, потому что мы со своей стороны, как бы, да, с низовой, мы можем сделать, если нам просто пойти навстречу, да, блин, мы можем горы своротить, откровенно говоря, потому что нам это нравится, нам это интересно, нами-то внизу, мы сами, да, у нас руководят люди, у которых это призвание, потому что уже хочешь ты это к черту бросить, а уже понимаешь, что, ну, что ты, как ты это бросишь?
Невозможно. Да, это невозможно, да. Это, конечно, знаете, как чемодан без ручки, что бросить жалко, но и не нести ему готов.
Да, ну, это вот так вот, да, это стиль жизни такой. Но, да, вот правильно совершенно. У любительского уровня есть верхнее рамочное ограничение, без за ноги, которое оно шагнуть не сможет, да, никогда, да, само по себе. Нужен какой-то толчок, потому что, вот вы сказали, 2007 года мероприятие, оно достигло какого-то пика и пошел некий спад. Угу. У нас в Средневековье ровно то же самое. Вот у нас были последние мероприятия где-то 2007-2008 года, они были очень хороши, там было много людей. Блестяще была, ну, по крайней мере, в известном уровне приближения, блестяще выполнена реконструкция материальной культуры. И все, вот этого уровня мы уже достигнуть не можем. Уже 2017 год, оно все ниже, 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 людей все меньше, песочниц, куда разбегаются люди, все больше. На каждом мероприятии отдельном людей меньше. А выхлоп в итоге КПД, как у паровоза братьев Черепановых, очень маленький.
Так вот, я нужно сказать, что дайте это делать тем, кто это призван делать. Ну, так сказать. Я с удовольствием сделаю на самом высоком уровне, потому что я это делать умею. И, наконец, слава богу, сижу нормально. Давайте посмотрим маленький сюжетик, да, по поводу битвы при Малоярославце.
С удовольствием.
ну, вот, по-моему, видите, так сказать, можем делать, и можем наконец скакать.
Да, причем это же надо понимать, что это всего лишь верхушка айсберга. Конечно. Потому что, ну, да, мероприятия общественные, как вот битва при Малой Ярославце, неважно, любой военный исторический фестиваль, это красиво, это ярко, это видно, но это верхушка айсберга, под этим гигантская подводная скала, которая только и делает это возможным, потому что мы – это сообщество людей, которые пишут книги, пишут статьи, рисуют графические реконструкции, занимаются археологическими раскопками, работают в музеях, организовывают публичные лекции, организовывают и посещают конференции, организовывают, в конце концов, какие-то частные маленькие музеи или работают в государственных музеях. Это тысячи людей, которые вокруг себя готовы объединить, наверное, миллионы людей.
Без сомнения.
Буквально. То есть…
Ну, уж сотни тысяч точно.
Уж, ну, да, да, безусловно. А может, и миллионы, только дайте возможность. И это, да, вливается вот в эти вот наши фестивали, как, условно говоря, практическое использование наших теоретических знаний, накапливаемых. Но это далеко не все. Это далеко не только это. Это не все, что мы можем. Это только демонстрация самая яркая того, что мы в принципе можем. Мы это делаем круглый год, 24 часа, 7 дней в неделю. Вот так.
Знаете что, по поводу книг и так далее, давайте мы посмотрим маленький сюжет, вот этот клип, который сделал мой хороший друг, мой адъютант Эврар де Монтегю, по поводу Средневековья, по поводу книг, которые нужно читать.
Да.
Вот так вот. Вот такой клип. Да, я, кстати, забыл одну вещь, рассказывал, вот сказал Монтегю. Дело в том, что у нас получилась такая вот традиция так сказать, в армии наполеонской эпохи. Поскольку, когда мы собрались и изображали эпоху нашего службы, было Саша, Петя, Вася говорит, надо же как-то было обращаться, ну, все-таки наполеонской армии. Поэтому стали давать боевые имена. Вот. Ну и вот так появилась традиция там, Лассаль, Ней, Удино, Мюрат, Даву и все прочее. И там поскромнее там, генералы Жирар, Жирар. Вот. Ну и вот адъютант, у меня замечательный адъютант был Монтегю. Вот. Он еще к тому же был прекрасный, значит, он сейчас есть прекрасный телевизионщик, он на Беларуси, на белорусском телевидении. Вот он сделал этот замечательный клип. Вот. А кстати, благодаря, можно сказать, ему, я еще и благодаря тому, что я когда-то прочитал вот этот Инес де ла Сейрас, я решил написать роман. Почему я решил написать роман? Ну, вот сейчас обложку этого романа покажет. У меня при себе его нет, сапожник без сапог. Ну, вот обложку. Вот. Так вот. Смотрите, я решил, почему я пришел вообще в реконструкцию? Потому что я прочитал вот эту замечательную когда-то повесть Инес де ла Сейрас. Она так зашла, я решил, напишу-ка я такой роман, вот который будет и как «Три мушкетёра», и как Инес де ла Сейрас. Вот. Ну и вот написал такой роман «Испанская война и тайна тамплиеров». Понимаете, чтобы сразу сочетать Наполеонику и Средневековье. Тем более, что мой друг Эврар де Монтегю, он занимался очень много эпохой тамплиеров. Он был, так сказать, в ордене тамплиеров, важной персоной в ордене тамплиеров.
Да, в Минске.
В Минске, да. Вот. И поэтому я, во многом посвятив этот роман ему, написал вот этот вот роман. Мне кажется, что если кто прочитает, он точно захочет, так же, как и мне, сесть на коня и отправиться в сражение. Это тоже роман вдохновлен тем, что я видел и тем, что я почувствовал в реконструкции.
Ну что же, у меня был немножко другой путь, очень похожий. Я попал в Государственный Эрмитаж, попал в рыцарский зал, мне было 4 года, тогда как я это помню плохо, что я говорил, я помню ощущения, которые у меня были, но мне родители говорят, что у меня была первая фраза «хочу здесь жить». Вот. И где-то вот не «Три мушкетёра», которых я, конечно, тоже там примерно в 9-10 лет читал, не Вальтер Скотт.
Айвенга-то не был, у меня пришла Айвенга и «Три мушкетёра».
Но Айвенга, я говорю, никакая книга на меня не повлияла так, как на меня повлиял «Рыцарский зал». В общем, с тех пор я покатился по наклонной.
Понятно. Я помню, что когда я ходил постоянно в Эрмитаж, когда там было, мне было там 7-8 лет, визит был так. Я поднимаюсь и спрашиваю, простите, как пройти в «Рыцарский зал»?
Да я уже знал, ничего.
Вы Вот я шел до этого рыцарский зал, смотрел рыцарский зал, и потом выходил, потому что я не понимал, а зачем что-то еще остальное. Ну, как так сказать, только мешает до него дойти.
Да, далеко уже, и вообще.
Да, да. Но только уже потом понял, что все-таки, оказывается, картина великолепная, прекрасная. Но это, да, было, это нужно было позже почувствовать.
Ну, у меня в школе всегда была проблема со мной, потому что, понятно, в Советском Союзе постоянно возили на экскурсии бесплатно. Я пропадал. В Эрмитаж, а меня нет. И когда ответственный педагог, который нас возил, спрашивал, а где Жуков, а потом говорил, а, ну понятно, где Жуков. Вот, потому что я, когда попадал в Эрмитаж, я сразу как-то отставал, ловко терялся и шел в рыцарский зал. Потому что, ну, все это слушать, какой-то там Леонардо да Выдыч, что-то такое-то там, какое-то что-то еще, я не знаю, какая-то мумия, на нафиг это надо было, мне было решительно неясно. Ну, я, да, с тех пор покатился. Вот. А на самом деле, если как-то закруглить по поводу наших общественных инициатив, которые могли бы быть ценны, помимо фестивалей, чем мы еще можем отчитаться? В чем мы специалисты? Что мы можем сделать такого, что останется в веках? Это видеопродукция, это фильмы, документальное кино, передачи. Это мы просто имеем гигантский опыт, потому что там все, кто занимается реконструкцией, уже по 10, 20, 30 раз сами снимались или писали какие-то сценарии, или и снимались, и писали сценарии, участвовали в передачах, то есть опыт огромный. При этом мы можем своими коллегами по всему миру буквально, у нас связь есть везде, проиллюстрировать любое мероприятие, неважно, это будет Римская империя, Наполеоновские войны.
Только о битву, представить любую битву, любую историческую эпоху.
Именно так, не обязательно битву.
Да-да-да. Вот, вы знаете, во Франции мы снимали с моими друзьями передачу про Наполеоновскую эпоху. Это было потрясающе. Там, ну, просто про быт Наполеоновской эпохи. Она была, по-моему, 2-2-часовая передача. Вот. И там, значит, показывали... Ну, много чего, но я взял на себя тот, так сказать, сегмент, который как бы ко мне относится. Я был там, ну, как генерал, и чтобы показать, как генерал живет, как он принимает гостей, выбрали самый лучший в этом смысле вообще место в мире. Дело в том, что в Париже есть такой дворец, он принадлежал Евгению Багарне, вот сейчас покажем фотографию. Этот дворец Евгения Багарне, он сохранился идеально. Почему? Потому что после Наполеоновской эпохи немецкое посольство его выбрало, как, ну, купили этот дворец, расположили там немецкое посольство сразу вот в 1815 году. Они, естественно, там все более-менее сохраняли, а потом, когда немецкое посольство выгнали из Франции там уже, знаете, вследствие этих мировых войн, он стоял, пустовал. Такой, вот. И когда пришел к власти де Голль, он сказал немцам, хотите вот в резиденции немецкого посла, мы вам отдадим вот это обратно. Но условие вылезать все так, как было в 1915 году. И немцы с немецкой пунктуальностью, внимание, они этот дворец, вот он оставался в своем соку, как говорят, да, вот. Так вот, он вот во всем этом соку все там осталось, вплоть до кранов, ванной, так сказать, там все идеально. Те же самые картины, те же самые шпалеры, те же самые ковры, та же самая мебель, все. И вот в этом дворце мы сняли сюжет, вот генерал встречает своих друзей, показывает там. Это было так все здорово, так все красиво. Ну, естественно, люди, которые со мной играли, они были в идеальных тоже все мундирах, женщины в великолепных платьях. А потом сделали тот же сюжет, генерал принимает своих друзей в загородном доме. Это был малый Мальмезон, то есть тоже дворец эпохи Наполеона. Небольшой дворец Мальмезон, а есть такой, ну, маленький при нем дворец. Вот. Такая загородная дачка. И вот там все, там была реконструкция, там пригласили хороших поваров, специалистов наполеоновской эпохи, которые реконструировали ужин эпохи Наполеона. Ну, совсем с сервировкой, там совсем. Это было все настолько интересно, танцы той эпохи. Все это вот действительно реконструировано вот, ну, лучше, чем в любом, так сказать, самом лучшем голливудском фильме. Ну, плюс у всех мундиры, платья, все просто вот совершенно грандиозно. Вот что можно сделать даже по поводу жизни повседневной.
Да, я и говорю, далеко не только битвы, все что угодно, потому
но
что…
Но все-таки битву мы любим. Всё-таки,
битву мы, да, безусловно любим, я к тому, что мы в этом уже давно не ограничиваемся, потому что мы, конечно, по инерции называемся военно-исторической реконструкцией, но по факту мы давно уже больше там 10-15 лет являемся исторической реконструкцией, а не только военно-исторической, потому что у нас… Если говорить о эпохе Средневековья, у нас этот задел именно быта, он больше, чем военный, как обычно в жизни бывает, быт всегда превалирует. Конечно.
Ну, как полагается, там 95% это быт, и 5% это, собственно говоря, война. То есть это все вместе. Тут мы можем просто, грубо говоря, город построить на ровном месте со всеми необходимыми принадлежностями.
По этому поводу я постоянно с этой идеей обращался, когда у нас был этот замечательный меценат. Я надеялся, что с помощью мы сделаем именно реконструкцию. Знаете, вот во Франции, опять обращаюсь к Франции, просто потому что там это есть, и больше нигде это нет. Исторический парк называется Пюй-де-Фу. На площади в несколько десятков гектаров воссозданы различные уголки истории. Там, вот, положим, замок эпохи вообще раннего Средневековья, потом замок, там, положим, 13 века, потом замок там, 17 века, деревня Средневековья, городок раннего Ренессанса, так разные уголочки. И в этих уголочках постоянно что-то происходит, постоянно там огромное количество волонтеров, которые летом работают, так вот, ну, естественно, какую-то денежку получают. Вот, группа реконструкции, которая выступает, там постоянно что-то происходит. Там делают спектакли с актерами-каскадерами, одновременно с реконструкторами. Вот, это, знаете что? Это настолько здорово работает. Вот Диснейленд под Парижем прибыли не дает, так? Он убыточен. Ну, просто его там, грубо говоря, чтобы американскую культуру как-то. Вы понимаете?
Ну, она же полезная, понятно.
Да, мы же должны подчиняться всем этому самому американцам. Вот. А этот Пью-де-Фу дают огромную прибыль. Я сейчас не помню, то ли 60, то ли 100 миллионов евро чистой прибыли. Чистой прибыли. То есть это еще и, понимаете, это, во-первых, такое интеллектуальное развитие – это прибыль. И вот с этой точки зрения, вот я бы хотел такое Пью-де-Фу, я мечтал, я предлагал вот директору Бородинского музея что-то в таком духе сделать, я предлагал в другие места вот сделать такой живой, вокруг какого-то музея, сделать такой живой городок. Лучше, наверное, под Москвой, чем под Питером, потому что Питер у нас богатый город на историю.
Конкуренция большая. А Москва тоже богатая.
Чего же делать? Москве больше просторы под Москвой, которые, ну, и под Питером, или под Москвой, в любом случае. Вот такой маленький городок истории. И вот у меня тоже была постоянная идея создать, может быть, средневековый музей, где вот постоянно происходит что-то, где есть закрытые помещения, где турниры рысовские. Постоянно, постоянно.
У нас есть в Питере для этого, на мой взгляд, идеальное место, которое просто стоит и позорно пустует. Почти в центре города. Это у нас на острове, на слиянии Невы и Охты, там, где у нас была крепость Ланскрона, и потом стоял завод Петрозавод,
да-да-да,
который, ну, понятно, что буксиры и малые суда там чинить совершенно не надо, его разрушили, и вместо него собрались построить Газпром-башню. Да, потом решили, да, что и она, слава богу, нам тоже не нужна, и вот там теперь просто стоит остров. Ну, вот просто остров, уже который год. Огражденные металлические этой позорной загородкой, на которую даже рекламу не вешают. И вот это историческое место, где есть законсервированный исторический памятник, где можно просто организовать, ну, элементарно, археологический музей под открытым небом. Там есть здание прекрасное, которое может работать как музейная администрация, музейный комплекс, в котором будет какая-то экспозиция организована. И там полно места для того, чтобы организовывать практически любое мероприятие. Оно закрытое, то есть туда его не нужно специально огораживать, это остров. Вот. Оно сконцентрировано в одном месте, на него прекрасный обзор отовсюду, если надо. Вот. А при этом идеальная пропускная система, если нужно все-таки кого-то туда не пустить или наоборот пустить. И это историческое место, фактически, которое было историческим, как выяснилось, чуть ли не с неолита. Там было шведское поселение, финское поселение. Теперь там был, в конце концов, Петр I это вернул все под руку русского государства, и оттуда начинается город Петербург. И вот это вот теперь место историческое, оно обнесено этим позорным забором и не приносит никакой пользы вообще. Почему там не сделать музей Ланскроны Петербурга и там же не проводить какие-то мероприятия на самые разные эпохи?
Господа чиновники, которые нас слушают сейчас, вот можно сделать, только это нужно дать тому, чтобы все это делал тот, у кого душа горит, кто это хочет сделать.
Кто разбирается в этом вопросе еще?
Ну, разбирается, само да. собой. Это уж само собой. Ну, я думаю, мы немножечко разбираемся в этом вопросе.
Да, безусловно.
И умеем делать.
О, да, да.
Но я бы хотел какой-то забавный тоже сюжет. Хочу сказать, что вот наша реконструкция, она позволяет, собственно говоря, ну, почему мы ее начали делать? Потому что нам хотелось, я думаю, что вам тоже, немножко перенестись в другой мир, в другую эпоху. Было такое желание немножко, ну, на машине времени?
Ну, это не вполне. Я как только начал подробно изучать
на что было похоже мое любимое средневековье, я как-то резко расхотел там оказаться надолго.
Ненадолго.
А вот посмотреть, конечно, было бы интересно, разумеется.
Ну, вот интересно, такие бывают эпизоды. Значит, вот в Испании я командовал несколькими баталиями. Часто приглашали мне командовать в Испанию французскими войсками. Подождите, в прошлом году даже двумя битвами командовал. При Витории и обороне Бургаса. Вот. А это была битва в небольшом испанском городке, который находится на дороге Сантьяго до Компостелла, городок со смешным названием Какабелос, но очень красивый городок, средневековый, потрясающий городок. И он, ну, просто как законсервирован. И вот там мэр города, ему очень хотелось устроить баталию. А мэр города там какой-то дядь, который держит весь этот город у себя, так сказать, у него там и деньги, и все. Поэтому он пригласил до реконструкторов, оплатил нам всем дорогу, кони и все. Вот. Значит, не знаю, что у нас же как кони. Там на Бородино мы платим огромные деньги, чтобы коня получить. А здесь, значит, коней привезли. Вот, это утром где-то пятницу, первой половине дня. Вот я смотрю эти кони, я подхожу к конюху, говорю: сеньор, простите, а вот это кони для нас? Да, конечно, сеньор. Я говорю: а можно было бы попробовать там коня? Он говорит: так это для вас кони-то. Я говорю: чет, да пожалуйста. А я говорю: а с моим адъютантом? Да пожалуйста. Так, Жан, раз мы сели на коня, а можно мы проедемся? Да, господи, делать чего хочешь, значит, для вас конь. Вот. А в Испании все битвы делают вечером, потому что днем жарко.
Ну, конечно, там же вот можно в обморок упасть.
Поэтому у нас целый день, и мы поехали в горы. И мы поехали в горы, а район там потрясающий, это, так сказать, в Галисии, там прекрасные пейзажи, красивые. Вот мы едем, там виноградники, и вдруг мы увидели вдалеке, в деревне, вы знаете, такое ощущение было, это чего, это какой век? Ну, мы подъехали, вот деревня, по-моему, конца 18-го, начала 19 века, наполеонской эпохи деревня, вообще вот просто, я просто, мы едем, я говорю: Жанна, это вообще из какого мира, из какой эпохи, и мы въехали в эту деревню, и никого, такая деревня, она не заброшена, вроде живут в ней, но она все закрыта, все ставни, мы едем, так звон копыт по булыжным.
Сиеста, пойди, все попрятались?
Нет, это была деревня среди виноградников, там, а это… Был именно период уборки винограда. Mm-hmm. Все деревни, абсолютно от мала до велика, все работают. Днем никого нет. Вот, мы едем по этой деревне, удивляемся. Ну, во-первых, она настолько красива, ну просто вот как будто мы в это время. Мы едем, и вдруг стоит единственный человек, испанец, сигарет. Ну, прямо как вот гирильяс, как вот я себе представлял, как у меня в романе там описано. Вот. И он так поворачивается, говорит: добрый день, сеньор. Я говорю: добрый день, сеньор. Он говорит: а не хотите выпить со мной по стаканчику вина? Он говорит: да с превеликим удовольствием. Прошу вас тогда ко мне. Мы привязываем коней у ворот его дома. Мы заходим к нему домой, дом вообще, ну мы просто в начале 19 века. Он какой-то, наверное, человек, который этим очень увлекается, и интересно, мы с ним выпили по стаканчику вина, то все. Вот. Я говорю: как деревня называется? Сан-Клементе. Сан-Клементе красиво. Так, ну хорошо, мы выпили стаканчик вино, посидели, поговорили. Вот, ну, как могли. Вот. Я по-испански говорю, но не так, как по-французски я говорю, так, ну, в общем, чтобы объясниться можно. Ну, поговорили, попрощались, поблагодарили за вино, сели на коне и ускакали. Когда мы приехали, там нашим всем этим парням, говорю: тут, слушайте, чудеса такие, деревня вообще, как в 19 веке. Да ну, правда, правда. Я говорю: поехали все со мной на завтрашний день. Все: о, да, а можно? Я говорю: можно. Конюху уже утром в субботу приходит такая толпа, за мной сзади эскадрон, можно сказать, французский, английский. Мы говорим: коней можно? Можно. Брат, все сели, и все это. Поехал целый отряд конницы, въезжает в эту деревню, и мы там, ну опять пускай, деревня пустая. Мы там устроили бой. Конные бои, носились по деревне, стреляли из пистолетов, скажи, рубились там на саблях. Слушайте, во Франции точно же полицию бы вызвали. В Германии упаковали бы всех. А здесь вообще.
В Германии вы бы даже не доехали, скорее
всего. Здесь вообще ничего. И потом, когда все кончилось, мы уедем, и опять дядька стоит. Курит. Добрый день, сеньор. Я говорю: добрый день. Сегодня, пожалуй, не смогу пригласить всех ваших друзей. Я говорю: ну понятно. Но я не могу с ним угостить, но он выкатывает бочонок на улицу, и стаканы, и, так сказать, всем это французский, английский эскадрон, привязываем коней, и все вместе, так сказать. Ну, это было так, мы просто погрузились в начало 19 века.
Хорошая иллюстрация.
Ну, это да, это, понимаете, это вот такое. настолько так переносишься в другую эпоху. Ну, так было часто. На некоторых биваках возникает такая ассоциация, когда действительно очень хороший бивак, когда красиво горят костры, когда палатки выстроены в ряд с фонариками той эпохи. В общем, бывают ощущения такие.
Ну, не знаю. У меня как это... Я, к сожалению, а может, к счастью, ну, все это диалектически, конечно, пребывает в единстве, и позитивные, и отрицательные моменты. Я очень быстро попал в ответственные люди, которые что-то организовывают, а не только участвуют. И поэтому, конечно, когда чаще всего, когда дело доходит до мероприятия, где горят костры, правильные шатры и фонарики, я уже задолбанный настолько, что мне уже ни до какой романтики вообще. Мне просто нужно, чтобы это все наконец прошло, чтобы нас не закрыла милиция, чтобы вовремя дежурила скорая помощь, потом мне еще нужно одеться в доспехи, взять алебарду, повести своих охламонов на поле боя, чтобы мне, в конце концов, не покалечили, чтобы я никого не покалечил, чтобы все остались живы-здоровы, а потом вернуться в лагерь, и после этого думаю, кажется, из меня скелет вынули, вот, уже все, уже никаких у меня нет ощущений такого рода.
Ну, даже мне тоже приходилось организовывать сотни мероприятий, да, там, где ты организатор, действительно, это сложно, а я вот в этом Сан-Клементе, я был просто командир французской армии, всё. То есть, там все организовано, причем организовано так, что, например, питание было самый лучший ресторан этого города, туда приходит вся армия, и все пьют и едят столько хотят.
Прекрасно.
Это было самое замечательное организованное питание. Ну, естественно, кони бесплатно, дорога всем оплачивается. Размещение очень такое, там на пути Сантьяго де Компостела при каждом монастыре организованы такие ночлеги для путников.
Ну, очень понятно, простые. Это же главное, ну, одна из главных, по крайней мере, святынь в Европе, Сантьяго де Компостела, да, постоянно шквал паломников, там с бог знает какого века.
И вот такой ночлег сделан вокруг церкви, где-то человек на 150-200, вот как раз столько, сколько нас и было бойцов. Вот, и все прекрасно, там, ну, естественно, что это не супергостиница, это просто такие, ну, как бы такие маленькие боксы, где на 2-3 человека, но где сухо, чисто. Где
а
есть...
нам больше ничего
не надо. Больше ничего не надо.
Я бы сказал, это шикарно даже.
Это великолепно. Вот. Так что, пожалуй, одно из таких. Там не надо было ни за что отвечать, поэтому.
Ну, это, конечно, было... это можно расслабиться и получить все, что может дать военно-историческая реконструкция позитивного.
Позитивно, да. Ну, а вот при Аустерлице, пожалуй, это был такой момент в 2005 году, где мне пришлось столкнуться, так сказать, с боевым. Ну, в общем-то, в реконструкции сражаться, можно сказать, по-настоящему. Дело в том, что чехи среди чешских реконструкций... Я командовал при Аустерлице центром французской армии, вот, и был автор сценария в 2005 году того, что происходило. Там у нас было 2500 бойцов. Но это было сражение очень хорошее, очень оно удалось очень здорово. Правда, была погодка довольно холодная для Аустерлица. Было не минус 1-2 как градуса, как было в битве, а было где-то минус 15.
Ну, серьезно?
Ну, я уверяю, когда мы там на коне все это разогнались, честно говоря, уже я ничего не чувствовал. Вот. Ну, 2500 человек, где-то там 50-60 орудий, да, грохотало. В общем, было впечатляюще. Вот. Ну, я вел в центральную колонну маршала Сульта, та, которая проламывала в так сказать, центр союзной армии. И тут вдруг летят на меня кирасиры австрийские. Но я знал, что здесь не должно быть. Я же сам писал сценарий. Я знаю, что здесь никакие кирасиры не должны скакать, тем более в эту сторону, тем более на меня. Вот. Значит, и я понял, что они скачут не с хорошими целями. А кирасиры эти австрийские, они были чешские каскадеры. Вот. И они немножко хулиганить любили. Вот, и когда я понял, что они скачут за мной, то либо чтобы свалить меня с коня, либо то, чтобы сорвать шляпу, как однажды тут один наш, так сказать, товарищ сделал, он был офицером Алабинского полка, я наклонил голову, думал, что он скачет мне передать какую-то просьбу со стороны противного команды, и он мне схватил шляпу. Правда, потом за ним погнались конные егеря, остановили его, так сказать, с саблей к горлу. Но чтобы этого больше не было, я видел, что на меня скачет кирасир, я выхватил сразу саблю и направил на, так сказать, на того, кто скачет. Ну, он, естественно, вернулся, направил на следующее. И тут дело в том, что у меня был эскорт 7 польских улан. Это были польские каскадеры, молодые ребята. Я им объяснял перед боем, что, вы знаете, у нас вообще в сражениях все люди очень тактичны, очень вежливы, все друг к другу хорошо относятся, но кто знает, что может произойти в бою, это же бой, так сказать, так далее. Вы держитесь в сторону от меня, потому что вы не будете мешать команде, вы стоите в сторону. Но если вдруг вы увидите, что что-то не то, что-то грозит, сразу без команды, и вот сразу эти 7 польских каскадеров, так сказать, с криком «Ура!» Ну, они, Алексей Алексеевич, это ура, как в России. Они бросили, и такая завязалась битва с этими чехами. Слушайте, это было нечто. Это по-настоящему, когда рубились на саблях, по-настоящему, с целью поразить неприятеля. Но, к счастью, все обошлось. Не знаю, каким образом, но все остались целые и невредимые. Но, конечно, это было больно совершенно. Пехотинцы после раскрывшие, потому что такое на коне значит, переплелось, с той и с другой стороны, человек 8 всадников, настоящие сечи на саблях. Вот такие бывают эпизоды. Ну, там тоже, вы сразу знаете, для меня это все, как говорил Веллингтон, ни бала, ни сражения описать невозможно. Но у меня был великолепный польский каскадерский конь, белый, большой, на дыбы встал, он дыбы там, ну, просто благодаря коню. Вот, кстати, в этой реконструкциях ты понимаешь, например, слова одного офицера штаба эпохи Наполеона, он написал так, что «хороший конь – это сердце, это душа офицера штаба». Я это понял. Если бы у меня была паршивая лошадка, меня бы там затоптали, наверное.
Еще бы. Ну что, наверное, все, что хотели сказать, сказали.
Я хочу последнее сказать.
А, да?
Знаете, когда конь, который не боится, который красивый, вы знаете, вы чувствуете вот просто, как душа наполняется счастьем, весельем, вы несетесь под грохот канонады на красивом коне, и он слушается у вас. Вот таких было коней, у меня несколько, один прямо австралийцы был, вот был такой у меня конь при Малоярославце как-то. В общем, короче говоря, вот такой конь, вы знаете, вы тогда вот эту фразу, я хотел просто фразу этого офицера штаба проиллюстрировать, что занимаясь реконструкцией, поймешь много. Я говорю, что, конечно, мы, то, что мы видим в реконструкции, это одна сотая опасности, одна сотая трудностей, которые люди того времени переживали. Но если вы одну сотую пережили, если у вас есть голова, вы можете, аппроксимировав, это, наверное, понять, а что если это умножить на 100? Какая будет трудность, как это будет тяжко, как это сложно и какие сложности встречаются. Я говорю, потому что когда ты вот управляешь батальонами, эскадронами, ты сталкиваешься с теми самыми проблемами, которые сталкивались люди на настоящей войне. Вот, непонимание, в грохоте битвы, большие массы войск. В общем, короче говоря, это, конечно, еще это последнее, что я хотел добавить, это еще, конечно, понимание истории. Но я об этом уже говорил, когда, по-моему, во второй лекции про итальянскую кампанию. Но я просто хочу еще раз сказать, что это очень-очень помогает как историку. Без всего этого, наверное, мне было бы сложно написать исторические книги, а уж исторический роман точно бы никак не удалось написать.
Да и исторические книги было бы тяжело, потому что некоторые вещи для человека, который, ну, просто элементарно видел, как выглядит конный эскадрон, для него многие вещи абсолютно понятны, ему не нужно специально на этом останавливаться. Ну, просто потому что что в 19 веке, что в 21 веке лошади ростом 1,60 м, 1,62 м, она занимает ровно столько же места, да, что 200 лет назад, что теперь. И представить себе, как выглядит конный эскадрон, то есть человеку не нужно заниматься просто дополнительной работой какой-то. То есть не нужно лезть в справочник кавалериста там РКК, смотреть какой-то устав, чтобы понять, как это двигалось. И, соответственно, у него вывод скорее будет правильный, чем неправильный относительно какого-то своего исторического интереса, который, например, применен к этому конному эскадрону. Ну, к примеру, конному. Это так все что угодно. Там пушка, не знаю, ружье, рыцарский шлем, все что угодно. Потому что когда ты трогал это руками, для тебя это перестает быть умозрительным объектом.
Да,
это делается объектом реальным. Ты это познаешь на практике, а как мы знаем из Маркса, абсолютно святая фраза, что критерием истины является практика.
Практика, конечно. Конечно, да. Без сомнений. Ну что ж, спасибо. Мне кажется, беседа была очень интересная.
Надеюсь. Нам-то точно интересно. Нам, я
да.
знаю, как окружающим.
Надеюсь, что это тоже будет интересно. Когда, знаете, вам интересно, тогда и людям интересно. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы и тем, кто чего-то решает в этой жизни, им тоже было бы интересно. Они поняли, что в этом заложен огромный потенциал. Просто нужно дать исполнять это тем, кто умеет это делать. Вот, собственно говоря, то, что хотелось донести.
Так точно. Ну что, вот такая у нас реконструкция. Кому интересно, приходите. Кто может помочь, помогайте. Уважаемые наши чиновники, обратите внимание, включитесь в нашу работу. Мы вам только облегчим жизнь, сделаем много полезного для страны и для вас в том числе.
Да, вот. Включите, да, и говорю, помогайте тем, кому надо помогать. Это будет очень правильно, и мы вам всем будем, конечно, за это благодарны, если вы нам поможете. Нам это очень нужно.
И Родина отблагодарить потом. Вот так.
Родина должна отблагодарить.
Спасибо, Олег Валерьевич. Спасибо. Как всегда, интересно. Ну что же, на сегодня все. Всем пока.